Во второй половине 40-х годов заключенная ГУЛАГа Ефросинья Керсновская начала вести необычный дневник цветными карандашами втайне от охраны. Она стала делать рисунки, которые снабжала подробными текстами. Эту работу Керсновская закончила уже на воле в 70-е годы. Так возник один из важнейших документов по истории репрессий советского периода. Тетради Керсновской с 680 рисунками были опубликованы под заголовком «Сколько стоит человек» и неоднократно переиздавались. В Музее истории ГУЛАГа прошел вечер памяти Ефросинии Керсновской в день, когда исполнилось 115 лет со дня ее рождения. Похожая на мальчика-подростка женщина перепрыгивает через ров. За спиной рюкзак, в руке посох. Значки с таким рисунком Керсновской получили в дар посетители вечера в Музее истории ГУЛАГа. Картинка описывает реальное событие – побег из лагеря, но ее можно трактовать и шире. Это и растянувшиеся почти на 18 лет скитания от одного места заключения к другому, и уникальная способность сохранить свой интеллект и достоинство в бесчеловечных условиях. Хранитель наследия Ефросинии Керсновской Дарья Чепковская, открывая вечер памяти, обратилась к зрителям с такими словами.
Мы проводим это время вместе, не только ее вспоминая, но еще вот просто в нынешнее время быть вместе – это большое счастье. И эпиграфом сегодняшней нашей истории – это фраза «И смело я пустилась в путь», потому что наступило такое время, когда люди вынуждены скитаться, они переходят из одного места в другое, из одной страны в другую. Я надеюсь, что опыт Ефросинии Антоновны, с какой легкостью и смелостью она двигалась, у нее ничего не было, она везде начинала жизнь заново. Это даст нам вдохновение. Произведение Ефросинии Антоновны огромное. Такой практики никогда не было, но если перформативно сесть и начать ее читать вслух, я не знаю, сколько на это уйдет времени, можно будет когда-нибудь попробовать. Поэтому мы будем с вами переходить из кусочка в кусочек, вместе с ней, проходя этот путь.
Чтением отрывков из книги «Сколько стоит человек» и показом рисунков не ограничились в музее ГУЛАГа. Рассказ о Норильском периоде Керсновской Дарья Чепковская продолжила собственными воспоминаниями о поездке в Заполярье. В местном музее она помогала подготовить выставку.
Ефросинья Антоновна работает в шахте, потом огромный такой потрясающий кусок, связанный с работой в больнице, где она проходит 4 отделения – инфекционное, хирургическое. Потом она попадает в морг, где потрясающий совершенно человек, доктор Никишин, он был таким волшебником. У него была идея, что он должен постараться… У каждого человека есть своя какая-то мечта. И в рамках того, что он сам был заключенный, и у него не было ни, там, ни имущества, ничего, он старался каждому помочь с этой его мечтой. И именно доктор Никишин был человеком, который достал для Ефросинии Антоновны инструменты для рисования. В таком маленьком ящичке, он хранится у нас в архиве, для меня это особенный артефакт. Но ящичек такой маленький, и Ефросинья Антоновна придумала особое устройство, что когда у них был обыск в бараке, эта штука пряталась и становилась частью вот этой дранки деревянной. Потрясает то, что вот от многих людей сохранились только карточки. То есть от них не осталось никаких воспоминаний, кроме тех, которые написала Ефросинья Антоновна. И вот эти карточки, вот вся информация, которая только есть о человеке. И маленькие фотографии, такие крошечные, как на документах. В рисунках Ефросинии Антоновны есть такая точность, что ты смотришь на рисунок и на фотографию, и даже когда крошечный рисунок, ты сразу узнаешь этого человека. Хотела рассказать еще про доктора Никишина. Мы перебирали эти карточки. Он так и умер заключенным. И в этой карточке написано «Место жительства – морг». Вот. У него была мечта. Он говорил своим друзьям, «Ну, все-таки меня когда-то реабилитируют ведь. Вы тогда пойдите ко мне на могилу и скажите, что вот я реабилитирован». И я спрашиваю сотрудников музея, «А кто-то сделал это?» Говорю, «Давайте мы сейчас пойдем и скажем, что он реабилитирован». Она говорит, «Проблема вся в том, что в Норильске же все сносится все время, и кладбище, где доктор Никишин похоронен, тоже уже исчезло».
Дарья Чепковская прожила вместе с Ефросинией Керсновской 6 лет, вплоть до смерти своей подопечной.
Мы познакомились с Ефросинией Антоновной в 88 году. Мне было 15,5 лет, а ушла она из жизни в 94-м. 8 марта 94 года, это 6 лет получается. Самое замечательное, что Ефросинья Антоновна была очень юным по своему внутреннему складу человеком. Мы были с ней абсолютно на одной волне, в смысле, она была очень близка вот этому возрасту, где-то между 14, наверное, и 20 годами. То есть это такой юношеский максимализм, искрометный юмор, это очень светлый и веселый нрав у нее был, замечательный. Мне было с ней просто очень интересно. И когда я там познакомилась в Ессентуках с разными людьми, то я поняла, что она... Именно вот еще раз хотела сказать, что она была очень близка юности. Она собирала друзей, их детей, водила в горы. Также она, то, что рассказывалось на вечере, очень же много норильчан приехала в Ессентуки. И вот она была как раз вождем всех этих подростков, водила их на гору Железную, водила их на гору Бештау, и у нее вот это сохранилось. Если говорить литературными образами, она такой вот смесь между Дон Кихотом и княжной Джавахой. То есть вот все то, что нам в юности свойственно, к сожалению, что уходит потом, бескомпромиссность, резкость, может быть, в суждениях. Из-за этого очень многие бабулечки, которыми я всеми дружила в Ессентуках, они часто говорили, ну она такая, у нее такой характер тяжелый. Я говорю, да не может быть у нее не тяжелый характер. Я спрашиваю Ефросинью Антоновну, почему они так считают? Она говорит, понимаешь, я всегда хотела... Она боролась всегда с энтропией, с возрастными такими вещами. Говорит, я хотела все успеть. И вот я, значит, там вот это сделаю, стою на улице в саду. У нее был не только ее собственный сад, она еще очень много все делала на улице, сажала цветы. То есть она распространялась всегда во внешнюю историю. И было это очень важно, что эстетическая составляющая будет везде. И вот, говорит, я копаю, они идут. И как зацепляются языками. Ладно, говорит, что-то интересное. Так это все сплетни. Поэтому, говорит, я встану так вот вниз головой кверху попой и не отвечаю. Вот. Но, вернувшись к вопросу, она вообще не была озлоблена. Веселый нрав, прекрасный такой, очень жизнерадостный характер. Это то, что у нее было до самых последних ее дней. И очень большая ясность в том, что происходило. Она все время была открыта. Она вообще была удивительным образом. Это вот, разбирая ее архив, я хочу еще раз это засвидетельствовать, она была очень социально активным человеком. Она вела огромную переписку с людьми. У нее были даже маркированные записные книжки, которые были, вот вы, наверное, помните, у нас у всех они были. У нее в одной книжке были люди, переписка по Норильску, другая, значит, записная книжка – это цветоводство, вся ее социальная жизнь – это очень-очень огромное количество общения с разными людьми. Несмотря на то, что ей, например, было тяжело ходить, у нее из-за работы с отбойным молотком были повреждены ноги, она обязательно раз в неделю ходила к своим друзьям в Пятигорск, в Кисловодск. Там они устраивали такие, у нее были как бы салоны, то есть это читались вслух книжки, игралась музыка. И несмотря на всю тяжесть того, что ей туда было сложно добраться, она всегда-всегда это делала.
На вечере в музее ГУЛАГа вы построили свою композицию так, что начинается она с «Непобега». Когда в Бессарабии началась депортация в Сибирь, у Ефросинии Кирсновской была возможность избежать этой участи. За ней приходили, но ее не было дома, она работала на виноградниках. Она могла уехать в Румынию, как это сделали ее родственники, или еще куда-нибудь скрыться. Спустя годы она совершает грандиозный побег с лесозаготовок. За полгода пешком преодолевает 1500 километров. Какая эволюция случилась у Кирсновской во взглядах? Почему было возможно то и другое? Не побег и побег.
Я тоже долго над этим думала, поскольку я этот вопрос ей не задавала. Я могу только высказать свою какую-то субъективную историю. Во всех своих решениях она всегда следует своей совести и своему сердцу. Она все время себе вот эту мерку, как бы поступил папа, как бы она. Для нее было это крайне важно. И вот единственный вопрос, который я ей задавала, я хорошо помню. Я спрашивала, Ефросинья Антоновна, а у вас есть что-то, за что вам стыдно? Мне к моим 15 годам были события, которые я бы, как бы мне было бы стыдно сказать. Она говорит, нет, такого у меня нету. У меня нет ничего, о чем я не могла бы сказать прилюдно. И я думаю, что и побег в Суйге, и побег тогда – это разные события очень. Там, в Суйге, она понимает, что она уходит в смерть, и она выбирает, она умрет на свободе, или она умрет смерть в рабстве, или смерть на свободе. И она решает это сама. А в истории с первым возможностью уйти, там идет некий общий процесс, когда уходят ее родственники, уходят ее двоюродные братья, и она не хочет поддаваться вот этому общему движению. Она решает, что она решит сама. Вот для нее это всегда очень важно. Ее собственное решение, а не движение в общем процессе. И там есть много потом таких событий, например, когда они уже в лагере работают, у них есть трудовая такая повинность, они сажают рассаду, маленькие такие капустные листочки, и люди их едят, выкусывают у них сердцевинку, потому что она чуть-чуть толще, и там можно чем-то наесться, и плюс это все-таки какие-то витамины. А она этого не делает, и потом, когда это все вырастает, во всех местах только крайние листики, и единственные редки, которые есть, это вот, которые Ефросинья Антоновна не стала у них центральную часть эту выкусывать. Я предполагаю, что это не желание идти в массе, а принять собственное решение, которое связано только с ее собственной меркой того, как она поступит.
Хотела ли Керсновская, чтобы ее мемуары были опубликованы? Надеялась ли она на то, что у них будет массовый читатель? Я об этом спрашиваю потому, что бывают случаи, когда воспоминания пишутся для себя или для узкого круга близких людей.
Да, конечно. И большое счастье, что есть издание, которое было при ее жизни, вот этот первый альбом. Для нее было очень важно. И для нее было важно не только... что ее именно мемуары или ее воспоминания, а вот эта история про то, что память о других людях. То есть она сетует на то, что все забыты и все забыто. И своим произведением она борется именно с этой энтропией. Вообще борьба с энтропией для нее значительный очень такой ее жизненный принцип. Она хочет вот этими воспоминаниями оставить след, что об этих людях помнили. Для нее было крайне важно, как она сказала молодцу, чтобы и было издано так, как оно есть. Но вне зависимости от того, что был издан первый альбом, там было много текста, любые издания для нее были крайне важны. Потому что она понимала, что издание – это и есть возможность сохранения произведения. А то, что оно бесследно исчезнет, и исчезнут все вот эти люди, которых она пишет, а их там у нее библиография больше 2000. Очень ценно, и я хотела бы это засвидетельствовать, вот выставку в Норильске мы делали, только по здравоохранению. Это 82 рисунка и 76 человек. И когда стали поднимать вот эти бумаги, ну, то есть оставшиеся от людей карточки, даже когда у людей двойная фамилия, там, Иванова такая-то, она точно, она не ошибается ни в имени, ни в отчестве, ни в двойной фамилии, ни в дате. У нее уникальная вот эта память энциклопедиста, которая фиксирует все даты. А если она, например, что-то не помнит, напишет, я сомневаюсь здесь. То есть она очень точна в своих высказываниях, особенно в упоминании людей.
Когда вы снимали фильм «Побег», вы встречались с потомками людей, помянутых в воспоминаниях Керсновской. Эти люди знали об этих ее мемуарах?
Да, конечно, чуть позже они уже знали, потому что «Огонек» издавался огромным тиражом, 4,5 миллиона экземпляров, если я не ошибаюсь. Еще были очень значимы вот эти все издания, и поэтому и семья старика Кравченко, и старика Лихачева знали уже позже, уже вот в 90-е годы, когда вышли эти воспоминания, да.
Вот распространенный советский сюжет. Во многих семьях выжившие, репрессированные, освободившись, старались уберечь младших родственников и ничего им не рассказывали. Те потомки, с которыми вы встречались во время съемок, что-нибудь знали? Или они узнавали какие-то важные вещи из воспоминаний Керсновской?
У нас есть очень много писем, когда люди благодарят за то, что они смогли найти дополнительные воспоминания о своих близких, и для них это очень ценно. Если говорить о тех двух семьях, которых вот такие ключевые воспоминания Ефросинии Антоновны, это старик Кравченко, который говорит «крепко кто-то молится за Теофрося», и старик Лихачев, который вот такие антизаповеди возглашает. И в той и в другой семье эти старики, эти деды, они особо почитаемые. И поэтому любые упоминания о них крайне важны для этих семей, потому что они и так являются вот этими краеугольными камнями для своих семей. Но свидетельства даже у меня и сейчас приходят часто Сейчас вообще люди очень, слава богу, увлечены, и очень многие люди, особенно молодежь, ищут историю своих семей. И у меня очень много свидетельств, просто люди пишут: спасибо, я узнала о своей бабушке. Я знала, что она была в том месте, но я узнала какие-то дополнительные сведения. То есть вот эта история, что она сохранила, она старается, даже если она только имя знает человека, обязательно об этом упоминать. Если посмотреть внимательно на ее произведение, то она сама двигается, как в Данте, в Алмаду, но она все время пишет о других. Нет, о себе она тоже пишет, но вот этот вот такой вот взгляд со стороны, ну, как я формулирую для себя. Когда я рассказываю Ефросине Антоновне, я стараюсь, конечно, безусловно, опираться на то, о чем я ее лично спросила. У меня есть мои собственные размышления по поводу ее произведений, но я ей вслух его читала 2 раза. Это была первая книжка, у нее было уже слабое зрение, и одно из самых значимых наших совместных времяпрепровождений заключалось в том, что я ей очень много вслух читала. И первое, что я прочитала вслух ее книгу, а потом позже прочитала еще 1 раз.
Для чего это было нужно? Ведь она сама написала эту книгу.
Для чего? Это очень интересно. Ну, то есть она слушала это все, тогда не лупу. Картинку смотрит, да, черный бык был справа. Это для уточнения. Она вообще, если говорить о том, как была построена ее жизнь бытовая, она вела очень насыщенный образ жизни. Она очень рано вставала, у нее был плотно расписанный день, это вот то, что было до, в который она очень много всего делала. Это касалось работы в саду, быта, приема людей, которые к ней переезжали, гости, переписки. То есть это такая вот как бы мощная, плотно заполненная с утра до вечера жизнедеятельность. И когда она заболела, ее это было очень травматично, потому что огромное количество всего того, что она привыкла делать, она делать не могла. И поэтому ее жизнь, она развернулась в сторону интеллектуальной деятельности и послушания очень большого количества того, что она могла слушать. Она слушала радио, она слушала музыку, и мы читали. Мы сотни книжек прочитали за эти годы. Слава богу, уже была литература. У нас наши друзья привезли нам 2 чемодана самоиздата, и мы прочитали все. Наверное, тут редкий человек, который прочел в круге первом целиком Александр Васильевич Служенец.
Говорит Дарья Чубковская.